Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Наш телефон, как всегда, 8-459-559-59-39. С удовольствием поздравляю вас с наступающим праздником Архангела Михаила и всех небесных сил бесплотных. Сегодня в рамках программы «Радио Русского Царства Великого» выходит в эфир цикл передач «Семь шагов к выживанию». Ну, я рад отметить, конечно, мне как автору и ведущему этого цикла приятно, что он пользуется большим интересом, можно сказать, популярностью у вас, у радиослушателей. А вот наш директор Евгений Константинович Никифоров недавно сказал вообще такое словоупотребление, применил, что это мой хит. А другой радиослушатель пришел на радио и попросил записать ему все вышедшие выпуски «Семи шагов к выживанию» на данный момент, чтобы их популяризировать, вот те знания, о которых я в этих передачах говорю, рассказываю. Итак, сегодня шаг первый – автономность жизни, часть вторая – необходимый минимум для жизни и носимый аварийный запас, сокращенно НАЗ. Я напомню, что это уже пятая передача из цикла. Прошло чуть больше года со времени первой программы. И для тех, кто пользуется интернетом, скажу, что 19 сентября 2013 года прошла первая часть представления этого цикла. Можете послушать на сайте radonezh.ru. 26 сентября того, то есть 2013 года, вторая часть представления этого цикла. 26 декабря тоже 2013 года мы с вами сделали шаг первый, часть первая. Он назывался следующим образом: «Как создать автономное электроснабжение, отопление и горячее водоснабжение в своем доме. Обретение независимости от государственных и частных поставщиков электроэнергии, газа и нефтепродуктов». Название продолжительное, но содержательное. И оттого содержательное. И, наконец, в этом году, 29 мая, мы с вами сделали сразу третий шаг. Я говорил о том, что второй временно пропускаем, но я к нему потом вернусь. Дом в деревне. Как выбрать место для дома? Природные, техногенные и антропогенные, то есть человеческие опасности. Эту передачу 29 мая, я еще повторял ее совсем недавно. И вот сегодня пятая передача из цикла «Необходимый минимум для жизни и носимый аварийный запас. НАЗ». Но прежде чем перейти непосредственно к теме передачи, сначала анонсирую некоторые ближайшие программы. Буквально в следующий четверг, 27 ноября, в канун Рождественского поста, мы празднуем память святых апостолов Филиппа и святого апостола Филиппа и священномученика Ипатия Гангерского. В этот день я расскажу о боярине Захарии Чете, знаменитом предке Сабуровых и Годуновых, основателе Костромского Ипатийского монастыря, то есть того монастыря, который назван в честь Ипатия, который будет праздноваться в этот самый день, 27 ноября. Ипатьевский монастырь, как вы знаете, колыбель двух царских родов, Годуновых и Романовых. Когда-то 11 и 22 июля 2012 года в передаче «Святыни Отечества» я уже рассказывал о Захарии Чете, но с тех пор я выяснил о нем много нового, коренным образом переработал весь наличный материал. Как многие из вас знают, многие присутствовали, 28 сентября этого года у меня прошел вечер в московском храме Покрова в Ясенево, где я на протяжении 3 часов рассказывал о Захарии Чете и его потомках. Но там имела место техническая погрешность. Первый час моего выступления не был записан ни на аудио, ни на видео. Это как раз была та часть, которая посвящена Захарии Чету. Между тем, сразу после этого вечера я вам обещал, что выложу в интернете запись вечера. Он получился вот таким оскопленным, урезанным. Поэтому, так как на Радонеже я еще не знакомил вас с моими новейшими открытиями в изучении биографии Захарии Чета, то 27 ноября я как раз и собираюсь о них рассказать. А потом выложите в интернете записи вечера. Таким образом получится логичный переход. Час эфира на Радонеже плюс 2 часа выступления на вечере, там видео. Вы сможете посмотреть и послушать их как единое целое. А если вы уже были на моем вечере в Ясенево и слушали рассказ о Захарии Чете, или будете иметь возможность послушать эту передачу следующую, 27 ноября, в записи через интернет, то тогда я хочу вас пригласить на очередной вечер Лины Владимировны Макатарчан, который как раз пройдет в это самое время, когда я 27 ноября буду, Бог даст, в эфире с вышеобозначенной темой. Цикл «Возвращение на родину» вам хорошо известный. Он начнется в 18:30 в Белом зале Московского дома кино, метро «Белорусское», и будет посвящен теме «Два сына России» к 120-летию Сергея Есенина и 75-летию Владимира Клыкова. А на вечере будет показан фильм, там будет много замечательных гостей, в том числе протоиерей Леонид Сафронов из Вятки, писатель искусствовед Курбатов из Пскова, писатель и критик Станислав Куняев московский, народный артист России Никитин. И вот на этом вечере на книжном развале, то есть в фойе, вы сможете приобрести при желании мои диски, в том числе диск «Что такое русская цивилизация» и статьи в составе нескольких журналов, таких как «Виноград», «Москва», «Вопросы истории», «Вестник МГПУ», «Сборник революции в России в 1917 году» и других. Обратите внимание на то, что они, эти статьи и диски, они продаются в фойе, туда можно пройти даже без билета на вечер. Хотя я, конечно, в высшей степени рекомендую тем, кто вот в вышеобозначенной аудитории, на самом вечере тоже побывать. И если среди представленного многообразия книг и дисков вы сразу не найдете вот мои труды, да, можете просто спросить у строителей, где можно посмотреть статьи героя одного из вечеров «Возвращения на родину» Максима Емельянова Лукьянчикова. Вот мне бдительная Таисия Владимировна Козлова, с которой вы встречаетесь, когда приходите на Радонеж, подсказала, что я оговорился, конечно, Вячеслава Клыкова, а не Владимира Клыкова. Вот. Вечер будет ему посвящен, в частности. Ну и продолжу анонсировать свои радиопередачи. До конца года я собираюсь сделать 2 выпуска, посвященных гениям иностранного происхождения, совершенно неизвестным в России. Это нигериец из племени Игбо Эдвард Блайден и китаец монгольского происхождения Лян Шумин. Я часто упоминаю о наследии, как вы знаете, вот постоянные мои радиослушатели, о наследии Константина Николаевича Леонтьева, Николая Яковлевича Данилевского, Освальда Шпенглера и Арнольда Тойнби, 4 великих основоположников цивилизационного подхода к истории. И сделал уже 9 передач, посвященных той или иной степени Леонтьеву, Шпенглеру и другим из вышеупомянутых личностей. Но они представители христианских цивилизаций России и Европы. А вот если задаться вопросом, были ли в других современных цивилизациях ученые и мыслители, не христианские, да, или не европейские, не русские, за пределами их, да, а мыслители, взгляды которых мы можем сопоставить со взглядами этих 4 великих, то ответ на него, на самом деле, достаточно мало кто может дать на этот вопрос. Я отвечаю утвердительно «да», и постараюсь познакомить вас вот, с наследием африканского протестанта Эдварда Блайдена и китайского буддиста и конфуцианца Лян Шумина, которая, безусловно, очень важна и интересна для современного и русского самосознания также. Это я планирую сделать в декабре. Кроме того, хочу вас, уважаемые радиослушатели, попросить помолиться о здравии следующих лиц. Игумена Кирилла, Максима, Фатини, болящего младенца Михаила, Захарии, Натальи, Андрея, Галины, Максима, Надежды, болящей Ирины, болящей Валентины, тяжко болящего Павла и Ольги с очадами, а также тяжко болящего раба Божия Виктора и Екатерины. Спаси вас, Господь. Теперь вернемся к теме сегодняшней передачи, о чем я буду говорить. Напомню, эта тема звучит, может быть, неочевидным по смыслу образом. Необходимый минимум для жизни и носимый аварийный запас нас. Так вот, существует определенный перечень информации, вещей, предметов, которые необходимы для жизни любого человека. По крайней мере, сегодня я буду говорить о тех, которые вот для современной России, да, актуальны. И которые необходимы, на мой взгляд, сохранить при любом форс-мажоре, при любой критической стрессовой ситуации, при любом раскладе событий. А для того, чтобы в этой ситуации не потеряться, конечно, важно составить опись, список всего этого, о чем мы сейчас будем говорить, и суметь это сохранить, что все то, что входит в данную опись, не только вот в своей квартире или доме, где вы живете, но и во время вынужденного переезда, перемещения в другое место. Во время передвижения одной из необходимых составляющих выживания нашего с вами является то, что вот называется емким словом аббревиатурой НАЗ, носимый аварийный запас. Вот об этом сегодня я и расскажу. Основываясь на собственном опыте, на изучении некоторых трудов и на общении со специалистами по выживанию, как гражданскими, так и военными. К сожалению, это лежит на поверхности, ответ на вопрос «почему?». Ну, я не могу поименно поблагодарить всех моих консультантов, потому что часто специалисты в этой области, они не спешат стать публично известными, скажем так, людьми. Но я не могу не вспомнить добрым словом о трех уже покойных людей, которые повлияли в свое время и способствовали моему интересу вот к этой теме, теме выживания, специальной подготовки. Это мой дед Михаил Максимович Лукьянчиков, который в свое время в составе войск Министерства государственной безопасности СССР принимал участие в ряде локальных военных конфликтов, в том числе в Корейской войне и в подавлении вооруженных бандформирований. Это мой бывший, также, к сожалению, покойный напарник по работе в качестве военного консультанта в фонде «Народная память», полковник Григорий Михайлович Харчук. И человек, с которым я лично не был знаком, но книгу которого «Выживание в зоне вооруженных конфликтов» я всем настойчиво рекомендую, это полковник Борис Григорьевич Кудряшов. Ну вот, собственно, начнем с перечня необходимого. Да? Нам нужно сохранить самое ценное, да? Всегда нужно знать, где оно хранится и в чем это транспортировать, переносить, перевозить при необходимости. Знать, как, вывезя все это, жить дальше на новом месте, в городе или в деревне. Ну и, конечно же, нужно для любой критической стрессовой ситуации, упаси бог, обязательно иметь несколько планов ухода из опасного места, чтобы вас не поставило в тупик невозможность привести в действие тот единственный план, который вы разработали. Да? Тяжело станет в городе, поеду к себе в деревню. Тяжело станет в деревне, вернусь в город. Ну вот, должно быть многовариантность такая, для того, чтобы все-таки были пути для отхода. Это та самая вот стратегия таежных избушек, так в кавычках, да, о которой я уже говорил в прошлых передачах. Не обязательно и не нужно даже, особенно для современной России, иметь какие-то крутые, большие дома, квартиры, вызывающие повышенный интерес, обращающие внимание на ваше благосостояние, коль скоро оно есть. Но важно, наоборот, иметь больше одного места для проживания, в идеале расположенные на расстоянии друг от друга, а то и 500, и 1000 километров. Это для безопасности очень важно. Учтите, что во время стресса климатическая какая-то ситуация, да, техногенная катастрофа, человеческий фактор, война, голод, бандитизм. Большинство из нас не сможет спокойно сориентироваться в ситуации. Поэтому перечень ценных вещей и путей вот, действия в такой ситуации, он должен быть продуман и составлен заранее. Да? То есть вот, подложить соломку надо заранее. А не тогда, когда, как по-русски, по-другой пословица, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И при составлении этого перечня важно учесть, что основные факторы, которые дезориентируют и уничтожают человека, как личность, а то и физически, это боль, холод, жара, жажда, голод, переутомление, уныние и страх. Только специально подготовленные люди, ну и отдельные такие индивиды, способные от рождения люди, готовы адекватно ориентироваться в установке стресса, особенно неожиданного, контролировать его. И вот еще, когда я активно занимался, брал интервью у героев Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы и даже, может быть, не отмеченных такими наградами людей, но которые прошли, как говорится, через огонь и воду, все в один голос говорили, что тех, кто не боится, не существует. Боятся все, но все, кроме трупов. Да? То есть просто нужно уметь совладать со страхом, и важную роль здесь, безусловно, играет подготовка к таким стрессовым ситуациям. План действий в идеале должен быть выучен наизусть, а не записан где-то на бумаге или в компьютере, потому что могут возникнуть ситуации, когда ознакомление с вашими записями и планами посторонним лицом будет иметь для вас неожиданные и неприятные последствия. Вот теперь, собственно, озвучу этот примерный перечень необходимого из 20 пунктов. Большинство того, что я перечислил, это реально нужно для большинства семей, которые не хотят оказаться беспомощными в обстановке стихийных ли бедствий, военных ли конфликтов и тому подобных вызовов. А по мере ознакомления со списком мы с вами сможем оценить, вот насколько адекватно некоторые из нас тратят свои силы, энергию, средства, в конце концов, финансовые. Да? Ну вот первый пункт в списке у меня звучит таким образом. Иконы, Библия, молитвенник, церковный календарь. Это то, что поддержит в любой ситуации, потому что дух – это главное. Вот мы, ну, наверное, верующие люди, по крайней мере, всегда считаем, что самое главное – это вера, да, на ней базируемся. Но почему-то, когда возникают стрессовые ситуации, очень часто как раз вот то, что относится к вере, мы сами забываем, теряем, не берем, не учитываем. Второе – это ваши семейные ценности, материальные семейные ценности. Какой-то образ, икона, который благословляли на брак в вашем роду, да, женщин там или мужчин, письма про дедушки, кулон про бабушки, награды и тому подобное. То есть это то, что не может, может не представлять какой-то большой материальной ценности, но при этом является самым дорогим именно вот для вас, для вашей семьи. То, что нигде не купишь и никогда не воссоздашь. А что потом не приходилось признавать, как это очень часто, опять-таки, я в своих интервью и с представителями своего рода, и других родов слышал, что вот не смогли сохранить, потеряли, не нашли после переезда, сгорело в пожаре, потеряли и так далее. Третье – это такое визуальное и звуковое отображение вашей жизни, память. Фотографии, аудио, видеозаписи. В бумажном виде, на магнитной ленте, на цифровых носителях. Это ваша память, и шире это даже память нашей с вами страны, то, что невозможно повторить и купить. От первого шага старшего сына до проводов в последний путь там, кого-то из близких. Да? Это невозможно ни купить, ни повторить. Это запечатлено, это может быть либо сохранено, либо потеряно. И, к сожалению, большинство наших соотечественников совершенно наплевательски относятся вот к сохранению всего этого. Четвертое. Это документы. Паспорта, свидетельства о рождении, браке, венчании, документы на квартиру, дом и тому подобное. Здесь на поверхности лежит список, у каждого свой, хотя во многом повторяется. В бумажном виде и в цифровом, жесткие диски компьютера, да, как и предыдущий пункт, фото, видео и аудио, документы должны иметь копии, обязательно. Кстати, сейчас очень хороший, особенно для путешествий, существует способ, люди... копии документов, начиная от авиабилета и заканчивая загранпаспортом там каким-нибудь, да, они копируют и сами себе на электронную почту посылают. И когда у тебя, не дай бог, украдут твои документы в Ташкенте или в Марокко ли, или, может быть, на Дальнем Востоке на русском, ты заходишь к себе на электронную почту и для первого случая распечатываешь просто копии документов. Элементарный шаг, но он очень многих спасал. Так вот, как и предыдущий пункт, фото, видео, аудио, документы должны иметь копии, которые хранятся в другом месте, то есть не там, где подлинники, да? Бумажные носители ксерятся, сканируются, жесткие диски, аудио, видео, фото копируются, и все это хранится вместе с какими-то боксами, гермомешками, в которых помещается при перевозке, да? Для того, чтобы сохранить от влаги, от пыли и так далее. Ну, тут же рядышком должна быть, конечно, ручка, карандаш, бумага, которая вам понадобится, чтобы записать какие-то важные вещи, скорректировать планы. Пятый пункт. Ну, опять-таки, на поверхности деньги, пластиковые карточки, счета и тому подобные ценности. Шестое. Это контакты. Главных и нужных, близких, родных или совершенно не близких, но очень важных людей. Имена, адреса, телефоны, которые тоже не должны храниться в одной... маленькой затертой бумажной книжечки записной, которая теряется, которая сгорает и так далее. А потом я не смог тебе найти телефон. А, в том числе контакты знакомых врачей, юристов, специалистов по безопасности. Важно заранее скопировать для тех, кто пользуется интернетом, все данные, которые вот, ну, такие серьезные данные из социальных сетей. Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и так далее. Их часто взламывают. Да, уж у многих взламывали и ВКонтакте, и Одноклассники, и так далее. И потенциально возможное решение о блокировании соцсетей, которое возможно со стороны любого государства, в том числе России, оно может привести к тому, что просто одним кликом компьютерной мышки все эти соцсети станут для вас недоступны. Если вы там не пользуетесь такими вещами, как Tor и специальными такими средствами, которые, может быть, не все пользуются. Седьмое. Это аптечка и средства гигиены, туалетные принадлежности. Что включить в аптечку, это, конечно, отдельная тема. Если успею, поговорим в этот раз, если нет, в другой. Восьмое. Одежда и обувь. Вот это очень важно. Конечно, одежда, она очень важную эстетическую функцию несет, но сейчас не об этом. Давайте подумаем о том, что будет, если нам с вами придется покинуть нашу теплую, насиженную квартиру, особенно в условиях российской зимы, или дом на продолжительное время. Да? Одежда должна защищать от переохлаждения, перегревания. Должна быть удобной и ноской. Обувь для сухой и холодной погоды, например, годится войлочная, фетровая. А в теплое сухое время года годятся кроссовки или кеды, да, для сырой погоды, кожаные ботинки на резиновой подошве. Это такие оптимальные варианты. Обувь должна быть разношена до того, как вы ее оденете в важные поездки. Ну, перечислю ту одежду и обувь, которые чаще всего включают в соответствующие списки специалисты по выживанию. Вот посмотрите, как интересно. Куртка теплая, куртка-ветровка, свитер шерстяной толстый и такой же шерстяной, но тонкий. Футболка, ну, естественно, это не обязательно в одном экземпляре. Шерстяные ритузы, тренировочные брюки ХБ, брюки из плотной ткани, шерстяные плавки, шорты, носки ХБ, носки шерстяные, стельки войлочные, ботинки или кроссовки горного типа, то есть такие крепкие, хорошие, кроссовки или кеды, головной убор от солнца, шапка шерстяная, варежки шерстяные, рукавицы брезентовые, накидка от дождя или плащ-палатка, смазка для ботинок, для обуви, солнцезащитные очки. Девятый пункт. Посуда. Ну, это как минимум кастрюля, да, или котелок. Обязательно половник. Это анекдотично звучит те истории, когда поехали туристы, взяли все, а половник забыли. Кружка, ложка, миска, нож, фляга для воды. Сюда же можно отнести марлю и мельницу для зерна, роль которой может выполнять обычная кофемолка. Десятое. Продукты в запасе. Вот когда я представлял этот цикл передач, я немножко касался уже этой темы, но сейчас перечислю, какую еду мы включаем с вами в список, который стоит запасать. Не с точки зрения вкусовых предпочтений, а с точки зрения питательности, калорийности и необходимости. Консервы и возможности хранения, да, консервы, сахар, соль, мука, сухари, сухофрукты, молочные, жиры, сало, мясо, крупы, макароны, чай и кофе, или чай или кофе, лук, чеснок, специи, витамины, картофель, вода. И вода важна особенно в городе. Как вы себе представляете, если с водопроводом возникнут проблемы? К какому источнику вы сейчас побежите брать воду? В деревне его найти легко. Вот имейте в виду, что вес обычного рациона человека, рассчитанного примерно на 3500 килокалорий в день, составляет около 1 килограмма. Это важно при переносе продуктов на расстояние, то есть когда какой-то переезд осуществляется, или скорее переход, даже не на машине, а когда это в рюкзачке, да, когда каждый килограмм — это как тонна. А значительные физические усилия, большое нервное напряжение, они увеличивают потребности организма в 1,5 раза и больше. До 4500 и 5000 килокалорий в день на человека. А человеку ведь важна высокая калорийность питания. Правильное соотношение белков, жиров и углеводов, солей, витаминов, минеральных веществ. Поэтому специалисты по выживанию советуют, чтобы в ежедневном рационе обязательно присутствовали 300, ну, это приблизительные, конечно, цифры, 300 грамм хлеба или 200 грамм сухарей, 200 грамм сахара, конфет или сухофруктов. Вот моему вышеупомянутому деду Михаилу Максимовичу, он был кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике и неоднократно армейские войсковые соревнования выигрывал, призовые места. Так вот, ему там всегда давали шоколад. Это не в том смысле, что полакомиться, а в том смысле, что шоколад, он имеет такой эффект для организма, что и здоровому мужику, который только что с пулеметом на лыжах бежал, он необходим. 100 грамм молочных продуктов, 100 грамм жиров и сала, 100 грамм мясных продуктов, это я продолжаю перечислять, в день, да, 200 грамм круп и макаронных изделий, порядка 20 грамм соли, 20 грамм чая или кофе, 30 грамм лука, чеснока, витаминов и специй. Причем расчет продуктов делается на планируемое число дней вот вашего путешествия, перехода, переезда, плюс еще трехдневный неприкосновенный запас, НЗ, да, для форс-мажора. Отмечу такой момент, что сыпучие продукты хорошо переносить в хлопчатобумажных или капроновых мешках. Например, сало в хлопчатобумажной ткани. Мы с вами добрались до 11 пункта. Я напоминаю, что у микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Радиостанция «Радонеж» работает в прямом эфире. Мы с вами сегодня делаем пятую передачу из цикла «7 шагов к выживанию» на тему «Необходимый минимум для жизни и носимый аварийный запас». НАС. Наш телефон 8-495-959-59-39. 11 пункт «Необходимого для человека». Приборы и средства ориентирования, определение своего местонахождения, установление связи, обеспечение сигнализации и прочее тому подобное. То есть приборы и средства. Это, конечно, начинается с топографических карт, которые сейчас и генштабовские в том числе очень хорошо доступны. Компас, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, ноутбук, GPS, комплект раций. Да, минимум две. Сотовая или спутниковая связь, барометр, часы и будильник. Это вот основные такие, да, приборы. Еще важно, конечно, дозиметры. Дозиметр радиации, электромагнитных излучений, качество воды, воздуха и другие. 12 пункт. Гражданское оружие и боеприпасы. Бронежилет и каска. Ну вот опять мы с вами сейчас недавно услышали, что гражданское охотничье оружие нам недавно, гражданам России, разрешили носить в качестве средства самообороны. До этого вот мы с вами, имевшие ружья, гладкоствольные, нарезные, имели возможность их носить в качестве, то есть во время охоты, да, в сезон охоты, в месте охоты, то есть определенный ряд ограничений существовал. Сейчас, естественно, эти другие некоторые ограничения остаются, но можно теперь перевозить оружие гражданское, на которое вы, естественно, имеете разрешение, и в целях самообороны. Это такой важный момент, да, важные изменения. Ну, в связи с событиями в Новороссии, вы все наслышаны о том, что бронежилет и каску тоже купить не проблема. И это все абсолютно, естественно, законно, реально, а подчас, увы, необходимо. Если будет возможность, я в будущих передачах отдельно поговорю о получении лицензии на оружие и о выборе как резинострела, так и огнестрельного охотничьего оружия, гладкоствольного и нарезного. 13 пункт. Огнетушитель. Должен быть и в доме, и в машине. Тоже планирую остановиться на этом вопросе отдельно, но не сегодня. 14. Страховочная система для спуска и подъема, которая состоит из грудной обвязки, пояса и беседки. Продается недорого, без проблем. Пригодится не только в горах где-нибудь, как, может быть, большинство из вас подумали, или на пересеченной местности, но и, например, при таком частом, к сожалению, случае, как эвакуация от пожара через балкон. Люди довольно часто гибнут в многоэтажках только потому, что не могут покинуть горящую квартиру, пожарная машина с лестницы не приехала или ей негде встать и так далее и тому подобное. Сюда же можно отнести необходимость вообще просто иметь хорошую веревку, там 40-метровку, 60-метровку, несколько штук. Да? 15 пункт. Это защита от неблагоприятного воздействия внешней среды, которая подразумевает добывание огня и источники света. Как минимум, это сухое горючее, охотничьи спички и фонарь, либо свечи с подсвечниками. Это как в случае с половником. Взял миску и этот самый, значит, кастрюлю там или котелок, а половник забыл, да? Вот если взяли свечи, не забудьте подсвечники. Конечно, где-то там в землю можно вставить, но все равно с подсвечниками удобнее как-то. А вот, стоит рассмотреть и такие варианты, как примус, автономный источник тепла, там, типа Аист Т-11. Почему 11? Хватает на 11 часов, а стоит где-то, по-моему, рублей 200, что ли. Ну, и такой экзотический, на первый взгляд, на восприятие для слуха нашего, предмет, как аккумулятор от танка. Тоже доступно и потрясающе эффективно. 16. Палатка, спальные мешки, коврик, топор и лопата, например, саперная. 17. Ремкомплект. который включает в себя, естественно, набор ниток и иголок, в первую очередь для одежды и обуви, кусок мягкой контровочной проволоки, кусачки, плоскогубцы, гвозди, шило, брусок для заточки, изоленту, проволочную пилу. 18. Рюкзак, сумки, кейсы, гермомешки и чехлы для упаковки всего вышеперечисленного. То есть, вот вы понимаете, да, у вас это все есть, а когда вам в путь надо отправляться, оказывается, что это не в чем нести. Не по карманам же распихивать, да? Для переноса, перевозки и сохранения от влаги, пыли, ударов и тому подобного нужны все эти предметы. 19. Это, скажем так, водные принадлежности, рыболовные снасти, надувная лодка и тому подобное. И 20. Это автомобиль и топливо в запасе, которое сейчас уж, я не знаю, каких космических достигнет пределов цены на топливо. Вот пользуясь 95-м, это, конечно, увы и ах. Итак, я перечислил, уважаемые радиослушатели, те 20 пунктов необходимого, которые с точки зрения, ну, я, естественно, обобщил разные источники, свой опыт, опыт гражданских военных специалистов, лично мне знакомых и незнакомых, но знакомых по книгам, а вот те 20 пунктов, которые составляют собой то, что нам надо для того, чтобы чувствовать себя уверенно, что необходимо семье, думающей о своей безопасности, то, что должно находиться дома, в квартире, на даче, в гараже или в тайниках. То, что при необходимости перевозится на машине, переносится в рюкзаках. Ну, обычный здоровый взрослый человек, принято считать, он может нести 15-20 килограмм веса в течение нескольких дней, естественно, с отдыхом. А если говорить о сокращенном перечне, таком минимуме, да, для выживания, то это носимый аварийный запас НАС. Ну, те, кто интересовались этой темой, или те, кто по профессии, связанной с этой темой. Я думаю, что такие тоже есть среди уважаемых радиослушателей, среди вас. А существует огромное, вы знаете, количество НАЗов, которые производятся централизованно, серийно, промышленностью для космонавтов, военных, туристов и так далее и тому подобное. Множество вариантов комплектации, упаковки в виде поясных сумочек, заплечных ранцев, там всякие другие варианты. Стоят по-разному, весят по-разному и так далее. Можно самому сформировать НАС. И вот, мне кажется, это самый лучший вариант. Давайте посмотрим, что из этих 20 пунктов служит для формирования НАЗа. Это, безусловно, пункты 4, 5 и 6. То есть документы, ценности и контакты. 7. Это аптечка. 8. Одежда. 9. Посуда. 10. Продукты. 11. Приборы и средства ориентирования. 15. Добывание огня, источники света. 17. Ремкомплект. И 19. Рыболовные принадлежности. Получается, что при самом-самом минимуме носимый аварийный запас содержит, вот если мы из этих пунктов выберем все необходимое, это документы, ручка, карандаш, бумага, какие-то средства, деньги, да, контакты, аптечка, смазка для обуви, котелок, ложка, кружка, фляга, нож, продукты, карты и компас, средства связи и часы, сухое горючее, охотничьи спички, фонарь, свечи, ремкомплекты из вышеперечисленных 9 пунктов. Это все то, что несложно носить с собой вот именно в таких условиях, о которых мы говорим. Вообще все 20 пунктов, они должны храниться как в доме, квартире, на даче, причем, как правило, именно в сейфе, так и в тайниках. Вот слово «тайник», оно часто у некоторых людей, незнакомых с темой, вызывает ассоциации, что это прям уж совсем конспирология какая-то, война в шпионов, да. Ну, попытаюсь вас в этом разуверить, потому что тайник – это очень полезная и важная вещь. Устраивать тайники в городе, как понятно, сложно, а вот в сельской местности можно и нужно. Тайников должно быть несколько, как раз вот на те случаи жизни, о которых мы говорим, от тех форс-мажоров. Это могут быть тайники отдельно с продуктами, отдельно с документами, ценностями, деньгами и так далее. А к сейфам я, возможно, вернусь специально тоже в одной из следующих передач. А здесь отмечу, что это совершенно необходимая вещь. И опять-таки, если в массовом сознании сейф ассоциируется с какими-то миллионами, которых у нас, как правило, с вами, уважаемые радиослушатели, и нету, что сейфы там хранят эти самые миллионы, то хочу вас разуверить. Сейфы покупают как раз для сохранения вот этого самого перечня необходимого. И от воров, да, но в первую очередь не от воров. От воды, от огня, от электромагнитных излучений, что особенно важно для пленки, жестких дисков и так далее. То есть огнеустойкость электромагнитная такая устойчивость, да, специально есть сейфы, дата-сейфы, да, и так далее, это даже важнее, чем устойчивость от воров. Потому что если захотят украсть, украдут. И, собственно говоря, наверное, все-таки большинство населения России не принадлежит к той категории, у которой там есть много чего украсть. Поэтому я бы на последнюю отнес ступеньку взломоустойчивость, да, хотя она, безусловно, должна быть там какой-то первый класс. Но, в первую очередь, конечно, сейф, он от залития пьяного соседа, который вам с потолка воду пускает, ваших документов спасает, да, от огня, упаси бог, и так далее. Давайте посмотрим, что должно храниться в сейфе. Это, безусловно, пункт второй, семейные ценности. Третий, фото, аудио, видео, память. Четвертый, документы. Пятый, ценности другого характера. Шестое, контакты. Одиннадцатый, различные приборы, которые очень нежные по отношению ко многим вот этим воздействиям. Да? И двенадцатый, это оружие в специальном оружейном сейфе. Хотя по современным требованиям его уже не обязательно прикручивать к стене. Слава тебе, Господи. Теперь давайте скажем о том, что должно храниться либо в дублированном состоянии, то есть не в одном экземпляре и в разных местах, или хотя бы в разделенном состоянии, то есть в разных местах. Вот обратите внимание, это два основных принципа сохранности того, что вам важно. Не из духовных ценностей, а из материальных, того, что можно пощупать. Два основных принципа звучат следующим образом. Разделять, то есть хранить в нескольких местах, и дублировать, то есть хранить не только в нескольких местах, но еще и в дублях, в копиях. Итак, что относится к этому перечню? Безусловно, это пункты 3, фото, аудио и видеопамять. 4, документы. 5, ценности. 6, контакты. 7, аптечка. 8, одежда. 9, посуда. 10, продукты. 12, оружие. 13-й – огнетушитель, 15-й – средство добывания огня и источники света, 16-й – палатка и прочие вот из этого списка, 17-й – ремкомплект, 18-й – средство для упаковки и переноса, 19-й – водные принадлежности, а в идеале пункт 20-й – автомобиль и топливо. То есть, когда автомобилей два, это тоже сильно обеспечивает в данном случае не комфорт, а безопасность. И, кстати говоря, автомобиль сейчас можно купить за 100 тысяч рублей. Не обязательно покупать Land Cruiser. Как видите, для того, чтобы в современной жизни подстелить соломки, что называется, да, требуется довольно много всего сделать. Но здесь нет ничего нереального. Если вот мы с вами пройдем по этим 20 пунктам, а те, кто пользуется интернетом, уже после полуночи сможете послушать в записи эту передачу, и если что-то не успели записать, имея таковое желание, как бы для себя уточнить в записи, да, на сайте Радио Радонеж. Вот, если пробежать по этим 20 пунктам, еще раз внимательно посмотрите, осмыслите, вы поймете, что по многим из этих пунктов у вас многое уже есть. Просто это должно быть все систематизировано, описано, чтобы знать, где лежит, чтобы потом, сломя голову, не бежать и искать, где ты это потерял. Вот. Ну и что-то, конечно, если серьезно подходить, необходимо докупать. Ну, на мой взгляд, естественно, да. Главное об этом думать заранее. Все планировать. Вот в этом система современного выживания состоит. И такая система распределенного и дублированного хранения в месте проживания и в тайниках, переносимого в рюкзаках и перевозимого на машине, она обеспечивает возможность выживания современной российской семьи в очень высокой степени. То есть это уже проверено опытом, скажем так, многих людей. По принципу «на Бога надейся, а сам не плашай». Радио Радонеж работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов и Лукьянчиков. Сегодня я говорю на тему «необходимый минимум для жизни и носимый аварийный запас нас». Я буду рад услышать ваши вопросы, отзывы, комментарии по телефону 8-495-959-59-39, 959-59-39. Ну, а пока мне хотелось бы обратиться к одному из тех пунктов, о которых я упомянул выше, это аптечка, и перечислить, ну, наверное, основной перечень тех того содержимого аптечки, который вот специалисты по выживанию, по безопасности рекомендуют иметь, то есть под рукой для основного большинства людей. Я не беру здесь какие-то специфические заболевания. Люди, страдающие ими, прекрасно знают, что им самим нужно. А вот такие общераспространенные случаи здесь сейчас приведу. Между тем, есть телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Извините, беспокойство, Христа ради. Сегодня слушал передачу, сегодня вчера, может быть, пораньше, чуть-чуть ночью. Вот как раз насчет изменений, насчет оружия. Угу. Вот, вы неправильно, как я вас услышал, неправильно поняли насчет охотничьего оружия. Вот именно специалист, который выступал по радио, сказал, что остались те же условия при ношении охотничьего оружия. Его можно носить в городе только в чехлах, и расчехлять его можно только в охотничьем угоде по прибытии него. Единственное, что изменилось в этом плане, это можно было носить раньше 400 патронов одновременно, а теперь 1000. Вот такое сообщение.
Извините. Интересно, да. Но вам извиняться не за что, наоборот, я вас благодарю. Может быть, я ошибся в этом вопросе, но просто обратил на себя внимание, действительно, вот то, что и вы обратили внимание, что некоторая, в хорошем смысле, либерализация законодательства об оружии произошла, и какие реальные изменения, да, и какая будет правоприменительная практика, здесь еще надо за этим последить, посмотреть на это. Другое дело, что как бы все-таки я тоже читал некоторые комментарии, тоже специалистов, и вот те специалисты, которых я читал, они как раз говорят о том, что речь идет о ношении охотничьего оружия не вместе и не во время охоты, да, в зачехленном, безусловно, виде, вот. Ну, может быть, кто-то ошибается, либо те специалисты, на которых вы ссылаетесь, либо те, на которых я ссылаюсь. Наверное, не будем делать сейчас выводов, а подождем такого какого-то уже выверенного мнения по этому поводу, потому что я, например, лично не юрист, могу ошибаться тоже по этому поводу, и здесь нужен какой-то такой специалист. Есть еще один телефонный звонок.
Здравствуйте. Здравствуйте. С наступающим праздником.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, вот я по поводу хранения данных. Вот, знаете, все-таки, наверное, рукописи не горят. В том смысле, что вот эти диски, флешки, дискеты, которые уже теперь вообще, так сказать, вышли из употребления и так далее. Ведь буквально через, может быть, несколько лет и диски, и флешки уже тоже невозможно будет нигде прочитать. И потом, ну, я не знаю, все настолько быстро и морально, и материально устаревает, что, наверное, все-таки действительно это лучше хранить все вот в реальном виде, каком-то виде, в бумажном.
Если правильно вас понял, то вы как раз за то, что вот такой традиционный бумажный вид, он более достойный, или, вернее, более правильный способ хранения,
более
чем
надежный.
Вот эти современные средства, да?
Да.
Я понял вас, я на самом деле тоже, скажем так, в этом смысле такой консервативный человек, но я бы добавил, что, наверное, просто не надо противопоставлять. Да, действительно меняются магнитные, цифровые и другие средства записи информации в маркетинговых целях, там, по объективным причинам, каких-то там научно-технического прогресса, так называемого, и так далее. Все очень быстро устаревает. Все эти пресловутые CD, DVD после одной царапины там не читаются, или нужно отдать большие деньги, чтобы они прочитались. Винчестеры конкретных производителей, не будем делать им антирекламу, они вообще не читаются после определенного количества там времени. Это все, да, это огромная проблема. Но обратите внимание, на что я уже говорил, о чем, да? Дублировать, то есть копировать, и разносить по разным местам хранения. И это два главные принципы, в том числе до хранения документов. А в каком же виде, в бумажном или в электронном, там, цифровом или магнитном, я вот, например, то, что мне важно, храню и в том, и в другом, и в третьем. Ничего не мешает сохранить и на магнитную ленту. Как правило, это, мы же там храним, ну, конечно, очень кому-то дороги голливудские фильмы, я тоже люблю кинематограф, но мы храним не 4-гигабайтные файлы там, да, если много весит, то видео домашнее, да. А, как правило, речь идет о файлах, которые немного весят и немного места занимают, и это можно записать на один тип носителя, другой тип носителя, а потом еще распечатать, если это текстовая информация, да, а потом еще разнести дома на дачу и к себе на электронную почту послать. То есть, если в конечном итоге вы хотите сохранить информацию, то, ну, с помощью Божией, естественно, вы ее сохраните. То есть я как раз к тому, чтобы не противопоставлять. Мне кажется, что современные средства хранения, они очень полезные и нужные. Другое дело, что да, не надо просто на одном на чем-то зацикливаться, потому что вот не сотвори себе кумира, да? Это же относится и к этому тоже. Не сотвори себе кумира из конкретного бренда, из конкретного типа там, и так далее, и так далее. Вот я бы так, наверное, ответил на вашу реплику. Хотя, то есть более расширительном смысле, хотя в целом я с вами согласен, что бумажные носители – это прекрасно, в том числе в том смысле, что вот письма, которые мне писали мои друзья и родственники на бумагах, да, на бумаге, мне их приятнее держать в руках, чем те, которые я получаю по электронной почте. Здесь я абсолютно согласен. Есть еще телефонный звонок.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Огромное спасибо вам за ваши труды, за помощь всем. Скажите, пожалуйста, во сколько сегодня можно в интернете это посмотреть?
Ну вот все передачи мои, да, они заканчиваются в 8 часов вечера. И, насколько я знаю, сразу после полуночи появляется файл с записью передачи. То есть уже в 12 часов ночи файл доступен и послушать, и скачать. То есть вы заходите в radonezh.ru, и там календарь, да, просто сегодняшнюю дату нажимаете, и будет список программ, которые сегодня вышли в эфир. В этом списке программ моя передача с 19 часов «Радио Русского Царства Великого». И можно послушать, можно скачать. То есть, соответственно, там как бы... Ну, и, к сожалению, там в достаточно сжатом виде, и... Те, кто любит очень качественный такой звук, некоторые люди слушают там, мне уже говорили о том, что в слишком сжатом виде. Но это все-таки таких для аудиофилов. А большинство людей в интернете тоже доставляют удовольствие послушать с не худшим, по крайней мере, качеством, чем через хороший радиоприемник. Вот. Есть еще один телефонный звонок.
Да.
Да, добрый вечер.
Батюшка, благословите
вас. Я не батюшка, я мирянин, так что...
А, простите,
да.
Но все равно... Значит, вот у меня такое, вы сейчас объясняли, как надо хранить все необходимое для нас. Мне бы хотелось еще добавить вот такое, простите, ради Бога, что надо хранить предварительно все, что вы там распределили в том порядке, в котором вы объявляли и уложили. Все равно надо это делать с молитвой, крестить все эти места, куда ты чего кладешь, и до, и после. С молитвой. Это если можно, вот такое добавление. Простите меня,
да, я вас прощаю как христианин, вот по общепринятому. И вы меня тоже простите, Христа ради, если чем обидел. Но в данном конкретном случае вам не в чем передо мной извиняться, потому что вы совершенно верно сказали. И я вот как человек, который за гармонию, за соборность, за золотую середину, да, всегда... Люблю две русские поговорки вспоминать, не противопоставляя их друг с другом, а вот чтобы они дополняли друг друга. Одну из них я уже упомянул, но сейчас обе скажу. Да? Без Бога не дойдешь и до порога. На Бога надейся, а сам не плашай. Вот ответ на ваш вопрос. То есть с молитвой, да, но своими руками. Не нужно думать, что после молитвы чудесным образом все само сделается. С другой стороны, не нужно превозноситься и думать, что ты можешь все. Вот все подготовишь, все сделаешь, а ничего не получится. И такое может быть. Значит, на то волю Божию. Но это не значит, что не надо готовить. Вот я так считаю. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
Простите, пожалуйста. Вот еще раз вас хотела бы спросить по поводу моющих средств. Вот, может быть, я не сначала слушала и, так сказать, прослушала. А вообще вот меня этот, когда-то вы раньше еще, когда только начинали цикл, говорили о том, что вот как сделать самим какие-то моющие средства. Потому что то, что сейчас нам предлагают, это, конечно, чистая отрава и просто, так сказать, губит человеческие жизни, особенно детские и так далее.
Вот, я согласен по этому поводу. Да, я действительно вот в первой или второй передаче на тему «Семь шагов к выживанию» анонсировал, что я планирую говорить в том числе о моющих средствах и вообще о такой бытовой химии, или, вернее, о замене бытовой химии, то есть чтобы что-то естественного происхождения применять. И я также по-прежнему планирую к этой теме обратиться. Единственное, не могу сказать, но уже не в этом году, видимо, может быть, в начале следующего, потому что это как раз один из первых шагов, который я озвучил, и скоро, Бог даст, к нему вернусь. Но чтобы вас вот конкретно сейчас не просто сказать, что слушайте потом, а немножко вам дать какую-то информацию, о чем я буду говорить, то я хочу сказать, что, конечно, При том, что я не знаю, вот в тех местах, где вы живете, в тех местах, где я живу, в Москве, к сожалению, это оказалось-то не так уж всегда легко купить, но одно из тех средств, о которых я говорю, это горчица, безусловно. И горчичный порошок – это совершенно замечательная замена большинству моющих средств, по крайней мере, в отношении посуды. Другое дело, что почему-то иногда он пропадает, что его хоть заранее покупай, как гречку. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Максим. Вы хорошо очень говорите. Но вот как быть, если нет машины и нет дачи? Как в этом отношении быть?
А нету из каких?
И на чем вести, да.
По какой причине нету? То есть нет возможности материальной,
ну, нет,
или
да,
что?
Ну нет машины.
Нет, это разные есть ответы на этот вопрос. То есть, если нет материальной возможности, это один ответ.
Да.
А, ну хорошо, тогда сейчас отвечу. Благодарю вас за вопрос. А, как вы понимаете, то, что я озвучил, это идеал. Да? У нас в жизни всегда есть идеал, а есть и реальность. Иногда они очень жестко сталкиваются лбами. Но я ведь недаром сказал о том, вот в начале перечисления этого списка, что я к себе это тоже отношу. Каждый из нас ошибается. Что, перечисляя вот пункты этого списка, наверное, многие из нас отметят, что, может быть, некоторые финансовые траты или траты времени, сил, вот здоровья, даже лет, да, которые мы, я делали, делаем, они зачастую неоправданы. Вот маме иногда хочется просто потратиться на удовольствия какие-то, на какие-то вещи, которым вот я трудился, а теперь я себе дам вот эту передых. Имею право, это замечательно. Но когда смотришь на то, что происходит в современной России и у ее границ, я думаю, что вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, мне кажется, что некоторое удовольствие можно подвинуть. И даже в тех случаях, когда многие люди, я знаю, живут, вот, как говорится, от пенсии до пенсии, от зарплаты до зарплаты, или там за счет собственного сада-огорода, когда даже в такой ситуации все равно всегда есть возможность что-то такое сделать для того, чтобы подложить соломки. Вот я в этом убежден, вот хоть в чем меня убеждаете. Как вы хотите меня переубеждайте, да? Я убежден. Я же сказал о том, что не обязательно покупать иномарку, да? Не обязательно покупать автомат. Можно купить механику, старую советскую машину, которая тоже ездит. Есть и другие ответы по конкретным пунктам. Понимаете? Это же все не сейчас пошел, купил. Это такая стратегия. Вот. И, по крайней мере, мне кажется, что достаточно реальная стратегия. Хотя кто сказал, что это легко? Я не говорю, что это легко. Все серьезные жизненные необходимости, они все трудные. Что нам с вами дается? Вот сейчас пошел и взял. Да? Это что-то такое из другой категории. Нам все вот сейчас зачастую приходится зубами грызть. Понимаете? Для того, чтобы добыть. Ну и это же не значит, что нужно забыть об этом, плюнуть и жить вот так вот. Сегодня есть, а завтра тебя забыли. А у нас осталось 7 минут. Я, наверное, про аптечку уже не успею поговорить, потому что тут про аптечку достаточно много надо говорить. Поэтому, если у кого-то есть еще желание, вы можете позвонить, спросить, прокомментировать. Я с удовольствием вас послушаю. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков, радио «Радонеж» в прямом эфире. Наш телефон 8-495-959-59-39. И сегодня я вот заканчиваю говорить на тему «Необходимый минимум для жизни, носимый аварийный запас». На самом деле, для тех, кто пользуется интернетом, там присутствует целый ряд форумов. И кто не пользуется интернетом, есть книги хорошие. Вот моя передача есть, я надеюсь, тоже неплохая. А вот для тех, кто пользуется интернетом, помимо передачи книг, жизненного собственного опыта, помимо общения с знающими людьми, существуют определенные форумы просто по выживанию, да, и там та же тема НАЗа, носимого аварийного запаса, то есть такой вот какой-то сумочки, которую ты всегда в машине или в рюкзачке или в сумочке или сумочка в сумочке, да, с собой носишь, и у тебя всегда при себе есть такой минимум необходимого. Вот эта тема НАЗа, она обсуждается очень активно. Другое дело, что, как часто бывает в интернете, там то, что называется флут, да, и офф-топ. То есть, говоря русским языком, люди уходят от темы разговора, говорят о многих уже ненужных каких-то вещах, глупости всякие пишут. И в этих тоннах информации, гигабайтах виртуального потока в этих многочисленных страницах, там просто утонуть можно. Или всю жизнь просидеть, и так и не решив, что тебе надо. Поэтому вот я и пытаюсь для вас обобщить такое реальное знание, реальный опыт, в том числе, как я вам намекнул, людей, которые и с парашютами прыгали, и в военных конфликтах принимали участие, и выживали, и выжили. Да? Вот, то есть этот опыт я пытаюсь вам обобщить. И ведь не нужно думать, что вот они там профессионалы, их для войны готовили, а мы вот простые люди, нам это не надо. Упаси Бог вас так думать. Вообще, любая техника любительская хороша тогда, когда она чуть-чуть профессиональная. И любое знание для любителя, оно хорошо тогда, когда оно ориентировано на профессиональный опыт. Понимаете? То есть мы сами и не станем, но те, кто, кроме тех, кто уже ими является, потому что я думаю, что есть радиослушатели, которые имеют отношение к специальной подготовке и так далее. Вот. Те, кто, вот, как говорится, не отдали уже годы жизни для этих целей, мы с вами за 5 минут не станем вот, представителями этих профессий. Но и не надо. Как раз и хорошо то, что определенная открытость такая информации, доступность информации, доступность опыта нашего десятилетиями, столетиями копившегося среди русских людей, советских людей. Вот это все нам с вами очень полезно. И в конце концов даже они ведь и копили его для того, чтобы мы его востребовали. Они его копили не для того, чтобы там, у некоторых и потомства нету, да. Некоторые там всю жизнь не имеют права ни о чем рассказывать и так далее, и так далее. А это же должно быть востребовано. Вот, собственно, я и призываю к тому, чтобы пользоваться опытом и современников, и предков наших. Поэтому, вот, собственно говоря, «Ради русского царства великого» называется наша передача. Кстати говоря, меня часто спрашивают, кто говорит эти слова. Если вы, вот конкретный, любой отдельно взятый радиослушатель не знаете, то я скажу, что это Черкасов, актер Черкасов, который играет Ивана Грозного в известном фильме Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Это, по-моему, во второй серии, там он дважды говорит эту фразу «ради русского царства великого». Это тот самый Черкасов, образ которого на ордене Александра Невского. Потому что как выглядел Александр Невский, мы не знаем. И когда орден Александра Невского учреждали, то взяли облик Черкасова из известного фильма «Александр Невский». Точно так же вот Черкасов, его голос говорит нам за Ивана Грозного, который, понятно, еще не было тогда средства записи звука. И Иван Васильевич Грозный говорит эту замечательную фразу «ради русского царства великого». Ну, а наша передача подходит к концу. Я благодарю вас за звонки, отклики. Храни вас Господь. У микрофона был Максим Емельянов Лукьянчиков. Всего самого доброго. До свидания.
Ради русского царства великого.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.